Сафонов сейчас в ярости, губернатор в дурном расположении духа, а актер из драмтеатра наверняка уже репетирует свою депрессию в гримерке. Отступать уже нельзя. Хоть я и восстановил процент совместимости, но все же в этот момент мне захотелось хотя бы на долю секунды прислушаться к своему предшественнику. Уголовник, как ни странно, порой говорил важные вещи. Его инстинкты шептали, что в критической ситуации выживает не тот, кто следует плану, а тот, кто умеет импровизировать, когда все летит к чертям. Примерно в такой ситуации я сейчас и нахожусь. «Полина, проверьте еще раз препараты в лотке», — велел я. «И приготовьте нашатырь. Чувствую, он может понадобиться кому-то из руководства, если вдруг ситуация выйдет из-под контроля». До полудня оставалось 40 минут. Главный врач Володин и его заместитель Сафонов наверняка уже строили планы, как свалить вину на исполнителей. Но этим они займутся позже. Ведь сейчас им нужен герой, который все исправит, все сгладит. И, к сожалению для них, этим героем сегодня буду я. Главное, чтобы по итогу не стал последним гвоздем в крышку гроба всего это мероприятие. Вскоре поликлиника в одно мгновение заполнилась паникующими врачами. От утренней тишины не осталось и следа. Я сразу понял, что случилось. Видимо, проверка уже здесь. Медсестры носились по коридорам. Лица у них были такие, будто на нас кто-то напал. Я прекрасно знал эту реакцию. Проверка или посещение высокопоставленных лиц для поликлиники хуже войны. Алексей Сергеевич. В кабинет, едва не выломав дверь, валился Жаров, один из немногих терапевтов, сохранивших хоть какой-то рассудок после приезда политика. «Губернатор в здании!» Уже осматривает отделение профилактики. Сафонов рвет и мечет. Говорят, что-то со скорой пошло не так. Володин лично водит губернатора за собой. Через полчаса они уже будут в малом зале. «Вы как? Готовы?» «Всегда готов, Андрей Александрович», — улыбнулся я. «Куда ж я денусь? Хотя бы попытаюсь защитить честь и достоинство нашей поликлиники». Но тут я, конечно, преувеличил. Судя по тому, какой бред задумало наше начальство, от чести и уж тем более от достоинства они сами давно отказались. Жаров кивнул и исчез так же стремительно, как и появился. Я уже собрался идти в малый зал, как вдруг зазвонил рабочий телефон. А это редко бывает хорошим знаком. «Слушаю», — коротко ответил я. «Доктор Астахов? Это вас стационар беспокоит. Терапевтическое отделение. Голос медсестры на том конце провода был встревоженным. У нас тут чрезвычайная ситуация с вашим мертвецом. Ну, я думаю, вы поняли, о ком я говорю. Проблема с Кирилловым. Машина из Саратова уже у ворот, его пора грузить, но он забаррикадировался в палате. Говорит, что никуда не поедет, пока не попрощается с вами. Утверждает, что вы единственный, кто видит в нем жизнь. Мы не можем применять силу, состояние этого не позволяет. Закон есть закон». Я взглянул на часы. Всего полчаса до выхода к губернатору. Если Кириллов сейчас сорвется в острую фазу, это будет конец. Синдром Катара не терпит предательства со стороны лица, которому человек доверился. «Иду. Ждите. Алексей Сергеевич, вы с ума сошли?» Полина преградила мне путь у двери. «Губернатор будет в зале с минуты на минуту. Начальство будет недовольно, если вы опоздаете. Если пациент выбросится из окна, пока Сергеев будет резать ленточку, пострадает вся поликлиника». Отрезал я и мягко, но настойчиво отодвинул Полину в сторону. «Жди здесь. Если придут, тяни время. Скажи, что я пошел. Речь. Репетировать. Да все что угодно». До стационара я домчал за пару минут. У четвертой палаты топтались уже знакомые мне санитары-близнецы. «Алексей Сергеевич, слава богу!» — выдохнула медсестра. «Он там. Не пускает никого». Я толкнул дверь и вошел. В комнате было темно, шторы задернуты. Илья Петрович сидел на кровати, сжался в комок. Увидев меня, он вскинул голову. Его лицо все еще было бледным, но в глазах больше не было той пугающей пустоты. Тем более система сразу же оповестила меня, что пациент рад моему приходу. «Вы пришли», — прошептал он. «Я знал. Мертвые не умеют ждать, но я научился». «Да что за бред?» Люди с этим заболеванием так не разговаривают. Такое впечатление, что Кириллов переигрывает. Фэнтези всяких начитался. Я сел на стул напротив него. Пришлось игнорировать время, которого, к слову, у меня осталось совсем немного. «Илья Петрович, машина ждет. В Саратове лучшие специалисты, они помогут вам закрепить результат. Почему вы сопротивляетесь?» — поинтересовался я. «Потому что вчера. После разговора с вами я впервые за 3 дня почувствовал, как у меня зачесался кончик носа. Он вдруг горько усмехнулся, и в этой усмешке было столько жизни, сколько не было во многих моих пациентах. Смешно, да?» Труп почувствовал зуд. «Я понял, что вы не просто пугали меня. Вы вытащили меня из могилы. Я хотел сказать вам спасибо. Если бы не вы, я бы уже давно перестал дышать. По-настоящему. Вы меня спасли, Алексей Сергеевич. Я вам жизнью обязан. Даже при том, что я до сих пор не уверен, есть ли во мне жизнь». Я протянул руку и крепко сжал его ладонь. Кожа была теплой. Внимание. Эмоциональный резонанс объекта. Благодарность. 92. Острая фаза бреда купирована. Совместимость с системой. 9.1. Вы живы, Илья Петрович. И это главное. Поезжайте в Саратов. Сделайте это ради своих детей. Может, с женой у вас проблемы, но с детьми вы еще можете наладить контакт. Вряд ли они хотят запомнить своего отца как ходячего мертвеца. Я осекся, поскольку Кириллов прищурил глаза. Простите, рифма вышла не специально. Кириллов шмыгнул носом и медленно встал. Ради детей. Хорошо, я поеду. Спасибо, доктор Астахов. Вы очень хороший человек. Странно это осознавать, но ваша консультация действительно напомнила мне, что я все еще жив. Я вывел его под руку к санитарам, чувствуя, как внутри все сжимается от напряжения. Едва дверь спецтранспорта захлопнулась, я бросился обратно. Перемахнул через лестничный пролет, потом через коридор. И тут я буквально вылетел в центральный холл, где в окружении свиты, охраны и камер стояла группа людей в дорогих костюмах. Время для меня замерло. Нет, я не должен был встретиться с губернатором раньше времени. Да что ж мне сегодня так не везет? А вот и наш бриллиант. Сафонов чуть ли не взвизгнул, увидев меня. Он был бледен, но в глазах горел фанатичный огонь. Он уже понял, что отступать некуда. Видимо, заместитель главврача решил, что я его последний шанс благополучно завершить эту проверку. Алексей Сергеевич Астахов, наш ведущий психиатр. Именно он будет сегодня демонстрировать возможности нашей клиники. С точки зрения психиатрии и психотерапии. Я молчал, поскольку меня отвлекла система. Нейроинтерфейс мгновенно выдал череду предупреждений. Внимание! Обнаружен критический фактор риска. Один из обследуемых субъектов представляет колоссальную опасность. В центре стоял губернатор Сергеев, крепкий мужчина с волевым лицом. Но не он приковал мой взгляд. Рядом с ним стоял человек, от одного вида которого у настоящего Астахова мог бы случиться инфаркт. Я уже все понял, даже несмотря на то, что нас друг другу не представили. Я знаю этого человека. Вернее, тот, кто продал мне документы, хорошо его знал. Высокий, с безупречной осанкой, в костюме, стоимость которого равняется годовому бюджету нашей поликлиники. Холодные глаза, тонкие губы. И аура человека, который привык отдавать приказы. И ждать подчинения. Алексей Сергеевич, позвольте представить вам. Сергеев радушно улыбнулся. Он не заметил, как я отреагировал на его спутника. Антон Павлович Чумаков. Мой старый друг и очень хороший человек. Он спонсирует все мои проекты в Саратове. Спонсор. Забыл это слово. Что-то переволновался после ситуации с вашей скорой. Именно благодаря поддержке Антона Павловича мы закупаем все, что нужно Саратову. Чумаков. Павлович. Палыч. Тот самый бизнесмен. Настоящий Астахов, будучи врачом-психиатром, не только лечил его жену в постели, но и умудрился обчистить сейф. Передо мной тот человек, из-за которого прежний Астахов свалил за границу и продал документу первому попавшемуся уголовнику. Другими словами, мне. Человеку, который оказался в теле бандита, только что вышедшего из тюрьмы. Ох, до чего же иронично бывает судьба. Чумаков медленно протянул мне руку. Его взгляд скользнул по моему лицу, задержался на очках. Он нахмурился. «Понимаю, в чем тут дело. Он меня не узнает. Но фамилия, имя, отчество и специальность совпадают. Да. Не думал, что приезд губернатора так сильно повлияет на мое будущее. А ведь я сейчас рискую потерять все. Астахов». Медленно, словно пробуя фамилию на вкус, произнес Чумаков. Голос у него был странный, неприятный. Будто змея шипит. Какое знакомое имя и лицо. Вы знаете, Алексей Сергеевич, у меня феноменальная память на лица. Но ваше имя я помню, а лицо нет. Мы ведь не встречались раньше. Объект Чумаков А.П. Статус – смертельная угроза. Эмоциональный фон – ледяная ярость, замаскированная под светский интерес. Уровень подозрительности – 98. Инстинкты уголовника требовали немедленно ударить Чумакова в кадык и бежать через черный ход, но мой разум заставил сделать шаг навстречу и пожать протянутую руку. Ладонь Чумакова была сухой и твердой. Но даже в этом рукопожатии я почувствовал, какую ярость сдерживает этот бизнесмен. «Очень приятно, Антон Павлович. Мой голос звучал ровно. Вряд ли мы знакомы. Я долгое время работал в Саратове, а в Тиховолжске я человек новый. Хотя, возможно, вы видели мои публикации». Губернатор Сергеев рассмеялся и тут же похлопал Чумакова по плечу. «Брось, Антон! Ты просто ищешь повод найти у доктора общих знакомых». Алексей Сергеевич светило. Его к нам чуть ли не силой затащили. Сафонов же рассказал, как непросто было уговорить психиатра провести небольшую демонстрацию. Чумаков не сводил с меня глаз. В его зрачках промелькнул тот самый огонек, о котором предупреждала моя интуиция. Он узнал фамилию. Он помнил того слизняка Астахова, который его обманул. Но лицо у меня другое. Я совершенно другой человек. И Чумаков ничего не может с этим поделать. Он хочет узнать правду, но не знает, как это сделать. «Возможно», — тихо сказал Чумаков, не отпуская моей руки. «Но вы знаете, доктор Астахов, так уж вышло, что я давно ищу одного человека». Вашего однофамильца. Хотя, чего уж тут скрывать. Имя и отчество у вас тоже совпадают. Как и профессия. Есть одна проблема, знаете ли. Боюсь, когда я его найду, ему понадобится ваша психиатрическая помощь, чтобы пережить то, что я с ним сделаю. Сафонов, не понимая подоплеки, заискивающе хихикнул. Ох, Антон Павлович, ну и шутки у вас. Алексей Сергеевич, нам пора. Зал ждет. Камеры включены. Идите, доктор. Чумаков наконец разжал пальцы. Мы обязательно продолжим наш разговор. После вашего представления я буду смотреть очень внимательно. Не разочаруйте меня. Я развернулся и пошел к дверям малого зала. По спине течет холодный пот. Меня заманили в ловушку. И все это произошло совершенно случайно. Тот, от кого бежал настоящий Астахов, стоял в 10 метрах от меня. И он не просто бизнесмен. Он хищник, который почуял след. И теперь точно не остановится. Бандиты, которых Чумаков присылал ранее, куда менее опасны, чем сам спонсор. А ведь в это время по городу шастает настоящий Астахов. Я бы сдал его, но не могу. Мы храним тайны друг друга. Поэтому пока что вынуждены сотрудничать. Хотя Астахов уже много раз нарушил наш с ним договор. Я заплатил ему большую сумму. Но даже после этого он продолжает требовать еще больше. Шантажирует меня. Посмотрим. Может, я смогу придумать способ, как избавиться от настоящего Астахова и Чумакова одним махом. Но вряд ли это произойдет сегодня. Внимание. Совместимость 9.1. Смена приоритетов. Главная задача — сохранить лицо перед камерами и не попасть под влияние Чумакова. Я вошел в зал. Ослепительный свет ударил мне в глаза. В центре на кожаном кресле сидел актер, изображающий пациента с депрессией. Какая же все-таки глупость. Как в программах по телевизору, где рассказывают про здоровье, вот только там обычно говорят откровенную чушь. А ведь люди им верят, а настоящим врачам нет. И сейчас мне придется занять их место? Противно. Я сел напротив пациента, поправил микрофон и посмотрел прямо в объектив центральной камеры. В первом ряду я видел губернатора Сергеева, побледневшего заместителя Сафонова и бизнесмена Чумакова. Последний сидел ближе ко мне. В его глазах горела смесь ярости и азарта. Он ждал. Ждал, когда я раскроюсь. Надеялся, что сможет понять, почему я ношу то же имя, что и его обидчик. Но он этого не дождется. Все. Шоу началось. Придется сосредоточиться на разговоре с актером. Напротив меня сидел человек лет 45. Его звали Геннадий. И, судя по документам, предоставленным Сафоновым, он был ведущим актером местного драмтеатра. Депрессию он продировал очень хорошо. Сутулые плечи, бледное лицо, руки, безжизненно лежащие на коленях. «Здравствуйте, Геннадий», — начал я. Ненадолго замолчал. «Все-таки непривычно, когда мой голос звучит через динамики. Расскажите, что привело вас ко мне? Что беспокоит?» Актер глубоко вздохнул.